Подразумевается, что глаз и крыло относятся к категории таких объектов. Но если задуматься над этим утверждением, сразу становится очевидна его несостоятельность. Страдающий катарактой и перенесший операцию по удалению хрусталика пациент не видит без очков четкие контуры предметов, но его зрения хватает, чтобы не натолкнуться на дерево или не упасть с обрыва. Безусловно, пол крыла хуже, чем целое крыло, но лучше, чем полное отсутствие крыльев. Половина крыла может спасти жизнь во время падения с дерева определенной высоты, а 51% крыло спасет жизнь при падении с чуть более высокого дерева. Какого бы размера ни было крыло, оно поможет спасти жизнь хозяина при падении с высоты, где крыло меньшего размера оказалось бы бесполезным. Мысленный эксперимент, рассматривающий падение с деревьев различной высоты, это один из способов теоретически понять, что существует плавная кривая преимущества наличия крыла от 1% до 100%. В лесах же обитает огромное количество планирующих и прыгающих животных, наглядно, на практике иллюстрирующих каждый шаг вверх по этому конкретному склону горы к пику невероятностей. Аналогично рассуждению о деревьях различной высоты, легко представить ситуации, в которых обладание 49% глаза окажется недостаточным, а 50% спасет жизнь животного. Плавные переходы в данном случае возникают в силу разной освещенности, разного расстояния, на котором удается разглядеть добычу или хищника. И, подобно примеру с крылом, возможные промежуточные варианты глаза не являются лишь продуктами нашего воображения. Они повсеместно встречаются в животном мире. Глаз плоского червя по любым меркам не дотягивает и до половины возможностей человеческого глаза. Глаз наутилуса и, возможно, его вымерших близких родственников, аммонитов, изобиловавших в морях палеозоя и мезозоя, по качеству занимает промежуточное положение между глазом плоского червя и человека. В отличие от глаза плоского червя, способного различать свет и тень, но не образы, глаз наутилуса устроен по принципу камеры обскуры и видит изображения, хотя по сравнению с нашими они туманны и расплывчаты. Строгую количественную оценку качества зрения в данном случае трудно осуществить, но никакой здравомыслящий наблюдатель не может отрицать преимущество того, что у беспозвоночных животных есть подобные глаза, как и глаза у многих других моделей по сравнению с их полным отсутствием. Все они занимают свое место на пути, который медленно и непрерывно ведет к вершине пика невероятностей. Наши глаза находятся неподалеку от вершины. Не на самой вершине, но близко от нее. В книге «Поднимаясь на пик невероятного» я посвятил глазу и крылу целую главу, показывая, насколько просто они могли возникнуть путем постепенного накопления небольших изменений в ходе медленной, а может и не такой уж медленной, эволюции. Поэтому здесь мы этот вопрос дальше обсуждать не будем. Таким образом, мы видим, что глаза и крылья не являются нечленимо сложными объектами. Однако еще более интересен полученный из этих конкретных примеров урок. Тот факт, что многие люди жестоко заблуждались в отношении таких очевидных примеров, должен предостеречь нас от поспешных выводов в менее очевидных случаях, например, относящихся к области биологии клетки или биохимии, о которых трубят в настоящее время, прикрываясь политически выгодным эвфемизмом, теоретики разумного замысла, креационисты. Давайте не будем забывать, не стоит в попыхах объявлять вещи нечленимо сложными. Вполне может оказаться, что вы упустили из виду какие-то детали или не продумали их достаточно глубоко. С другой стороны, нам, ученым, также не следует слишком легко успокаиваться и останавливаться на достигнутом. Возможно, в природе действительно существует что-то, что своей реальной нечленимой сложностью исключает возможность медленного, постепенного покорения пика невероятного. Креационисты правы в том, что найдись реальный объект, нечленимую сложность которого можно убедительно продемонстрировать, он разобьет теорию Дарвина в пух и прах. Дарвин сам это сказал. Если бы возможно было показать, что существует сложный орган, который не мог образоваться путем многочисленных последовательных слабых модификаций, моя теория потерпела бы полное крушение. Но я не могу найти такого случая. Дарвину не удалось найти такого случая. так же, как и никому другому с того времени, несмотря на усердные, можно сказать, отчаянные попытки. На престижное место святого Грааля креационизма предлагалось немало кандидатов, но ни один из них не выдержал проверки. И еще, даже если когда-нибудь найдется реальный объект нечленимой сложности, который разрушит теорию Дарвина, где гарантия, что он не разрушит также теорию разумного замысла? Строго говоря, он ее уже разрушил. Потому что, как я говорил раньше и повторяю еще раз, как мало мы не знаем о Боге, бесспорно одно – он должен быть очень-очень сложным и, по всей вероятности, нечленимым. Поклонение белым пятнам. Выискивание примеров нечленимой сложности является довольно ненаучным способом поиска истины. Это один из частных случаев аргументации на основе еще не изученного. И здесь используется ошибочная, осужденная теологом Дитрихом Бонхофером, логика «Бога белых пятен». Креационисты усердно выискивают в современном знании и понимании мира белые пятна. Если находится явный пробел, то автоматически полагается, что перед нами дело рук Божьих. Однако добросовестных теологов, подобных Бонхоферу, беспокоит, что по мере развития науки и уменьшения количества белых пятен, загнанному в угол Богу, в конце концов, совсем нечего будет делать и негде прятаться. Ученых же волнует другое. Признание своего невежества в определенных вопросах является необходимой частью научного процесса. Более того, отсутствие знания воспринимается как призыв к будущим победам. По словам моего друга Мэтта Ридли, большинству ученых скучно заниматься тем, что уже известно. Неизвестное же воспринимается ими как вызов. Мистики обожают тайны, и во что бы то ни стало стараются их сохранить. Ученые их любят по другой причине. Тайны открывают для них поле деятельности. Обобщая сказанное, но я еще коснусь этого в главе 8, отмечу, одним из самых пагубных действий религии является пропаганда идеи о том, что отказ от познания является добродетелью. Настоящая наука нуждается в признании своего невежества, в существовании пока еще не разгаданных тайн. Поэтому, мягко говоря, печально, что главной стратегией апологетов креационизма стали выискивание пробелов в научном знании и претензия на заполнение их по умолчанию разумным замыслом. Вот гипотетическая, но очень типичная ситуация. Креационист. Локтевой сустав малой пятнистой скользкой лягушки устроен нечленимо сложно. Ни одна из его частей не смогла бы работать в отсутствии других. Могу поспорить, что вам не удастся объяснить, как локоть малой пятнистой скользкой лягушки мог возникнуть посредством цепочки медленных постепенных изменений. Если ученый не сумеет мгновенно дать исчерпывающее объяснение, креационист по умолчанию делает вывод. Ага, альтернативная теория разумного замысла победила по умолчанию. Заметьте, как подтасована логика. Если теория А не в состоянии чего-либо объяснить, то теория Б без сомнения верна. Излишне добавлять, что менять теории местами в данном аргументе не разрешается. Нас призывают признать теорию правильной по умолчанию, даже прежде чем мы рассмотрим, лучше ли она объясняет вопрос, который оказался не по силам предыдущей теории. Разумный замысел получает карт-бланш, а заодно и полную свободу от предъявляемых к эволюции жестких требований. Еще раз хочется подчеркнуть, происки креационистов угрожают естественному, даже необходимому состоянию ученых получать удовольствие от временного незнания. В нашу эпоху у ученого по чисто тактическим соображениям могут возникнуть сомнения в целесообразности, скажем, подобного заявления. Действительно, интересный вопрос, как же все-таки у предков скользкой лягушки появился локтевой сустав? Я не специалист по скользким лягушкам, придется сходить в университетскую библиотеку и проверить. Может, посоветую кому-нибудь из выпускников взять эту тему в качестве дипломной работы. Не успеет подобное рассуждение слететь с уст ученого, и задолго до того, как студент примется за диплом, в брошюре креационистов появится заголовок со сделанным по умолчанию выводом «Скользкие лягушки, без сомнения, дело рук Божьих». Таким образом, к сожалению, между методологической потребностью науки выискивать пробелы в знании с целью организации будущих исследований и потребностью креационистов выискивать пробелы в знании для объявления о своей победе существует перехлёст. Именно потому, что теория разумного замысла не имеет собственных доказательств, а подобно сорнякам пускает корни в белых пятнах научного знания, она вынуждена цепляться за необходимые науки, чтобы бросить силы на их заполнение, признание существующих пробелов. В этом отношении наука оказывается в одном лагере с такими теологами-интеллектуалами, как Бонхофер, и совместно с ними борется с общим врагом, наивной, апеллирующей к массам и любимой креационистами теологией белых пятен.